Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас с вами замечательные гости. Анастасия Александровна Богомазова, сотрудник Российского государственного архива древних актов. И мы продолжаем беседу о русском мореходстве до Петровской эпохи. Мы очень много с вами говорили о людях. Пришло время поговорить о кораблях. А вот, собственно, на каких кораблях плавали по морю, какими кораблями обладали монастыри, да и частные лица в то время. Что это такое было?
Было несколько разновидностей морских деревянных судов. Самый крупный из них – лодии или ладья, но на севере говорили лодья. Это самое крупное судно, использовалось для транспортных целях, для грузоперевозок. Мы не знаем его размеры для 17 века. Мы можем ориентировочно говорить грузоподъемность. У разных лодей она была разная, но где-то 40-50 тонн в среднем.
Были и побольше, и покрупнее.
Были и побольше, да. От 18 века сохранились в архиве Соловецкого монастыря описи его лоди, того же Андрея Первозванного, преподобного Германа, святителя Саватия и других. И там уже указывались размеры и длина, и ширина, и высота. Ну, средняя длина 20 метров, там 20-22 метра. Ну, мы можем предполагать, что примерно такие же они в 17 веке были. Были соймы, эти суда использовались также для в транспортных целях и на рыболовные промыслы на них ходили. Соймы – это тип судна, заимствованный у финно-угорского населения. Были карбосы. Карбосами называли совершенно разные типы судов, от маленькой лодочки до большого судна размером с лодью. Были крытые карбосы, но это редкость, это большие карбосы. В основном все эти суда, они были беспалубные, все суда были в 17 веке с одной мачтой, с одним прямым парусом. По морю на косых парусах не ходили, это западноевропейская традиция. Именно на прямом парусе всегда ждали попутного ветра. Косые паруса нужны, чтобы менять направление, ходить галсами под разными ветрами.
То есть они в конце концов появились, но довольно поздно и были заимствованием своего рода.
Да, уже в 18 веке. И в 18 веке на лодях Соловецкого монастыря ставят уже три мачты, но все равно главные паруса не прямые, на грот мачты, грот парус прямой, большой, а косой парус на безопасности. Мачте, на задней мачте служит для уравновешивания, уже вспомогательное значение имеет. Так, прямые паруса на народных судах, на деревянных, они сохранились до начала 20 века.
Ну, а вот, пожалуй, самое загадочное и самое известное судно, которое использовано во всех, наверное, исторических романах о старом русском мореходстве, о Белом море, о плаваниях в Сибирь и так далее, и так далее, и так далее. Коч. Правильно ли говорят, что судно было уникальным, поскольку имело конструкцию, которая позволяла ему избежать сжатия льдами и разрушения от этих самых льдов? Правильно ли, что можно было его волоком передвигать? Что из этого правда, а что домыслы?
Мы очень мало знаем о конструкции судов 17 века. Когда люди писали, что экспедиция отправляется на кочах или на лодях, они знали, о чем они говорят, они не описывали конструктивные особенности. В лучшем случае они описывали оснащение и такелаж, то, что выдавалось на судно. Но все-таки по некоторым данным мы можем восстановить хотя бы отдельные детали. Кроме того, исследователи используют уже ретроспективный материал, то есть традиция северного судостроения дожила до середины даже 20 века, и вот уже по этнографическим данным, по рассказам о том, как строили суда в начале 20 века, в конце 19 века, восстанавливают технологию шитья судов. А кочах известно, что у них была очень плотная обшивка, ее не могли пробить льды. Если судно затирало льдами, то его или выпихивало на поверхность, или, во всяком случае, не ломало, не раскалывало льдами. Известны случаи, когда кочи оставляли замерзшими во льдах, но потом за ними возвращались, то есть знали, что они сохранятся, и на них могло сохраниться имущество. Суда были плоскодонные, широкие, с широким носом. Отличием северных поморских судов русских от западноевропейских было то, что у русских судов была очень прочная обшивка, как я уже сказала, и очень легкий внутренний набор. Благодаря этому суда сами по себе были не тяжелыми, и их могли перетаскивать на себе волоком по льдинам.
Ну, насколько я понимаю, при таком количестве кораблей, при таком количестве людей, которые отправляются в море, соответственно, при таком количестве верфей или, во всяком случае, каких-то мест, предназначенных для судостроения, при таком количестве пристаней должна была сложиться особая морская культура. Это несколько веков совершенно самостоятельного развития морского промысла, морского дела, мореходства. А это значит, что, наверное, появилась своя терминология, свои какие-то приемы мореходства, свои, я уж не знаю, вот вы нам расскажите, какие-то карты, лоцы или иные пособия, облегчавшие жизнь кормщикам.
Мы действительно можем говорить о совершенно своеобразной, уникальной морской практике на севере России, сложившейся в XVI-XVII веках. И морская практика Соловецкого монастыря является неотъемлемой частью морской практики Помора в целом.
То есть, если я правильно понимаю, то просто Соловецкий монастырь – это было самое крупное средоточие мореходства. Это такой вот, ну, скажем так, суперцентр.
Да, во многих случаях организационный центр хозяйства на севере, в том числе и морского хозяйства. О картах сложно говорить, но можем говорить о лоциях. Лоция или книга морскому ходу, как ее называли, это словесная запись морского пути. Карты тоже появляются в 17 веке, это скорее чертежи, но потом в 17 веке уже появляются привычные нам более-менее современные карты, уже созданы Академией наук, их могли тоже использовать, ну, экспедиции. Не
ну, вот поморок. Отличие старомосковской карты от современной, той карты, которую вы назвали чертеж, действительно их тогда именно так именовали, стоит в том, что не соблюдается четкая сетка координат и не соблюдается, скажем, четкая сетка направлений сторон света, зато огромное количество каких-то таких значков, каких-то таких маленьких рисуночков, которые гораздо лучше показывают, а что находится в этом месте, чем наша привычная карта, не так ли?
Да. Ну вот, возвращаясь к лоциям, они известны с XVIII века, лоциями и сейчас пользуются, только современными. В лоциях указывается, в XVII веке, в XVIII-XIX указывалось, где можно переждать непогоду, какого берега, наоборот, где опасности, где мели, те же кошки, корги, которые мы упоминали, где стоят навигационные знаки. Маяки появились поздно в России, только в XVIII веке, но уже в XVI веке складываются свои культура навигационных знаков, и им служили кресты. У крестов можно и помолиться, но крест и ориентирован по сторонам света. Можно уже ориентироваться. Лицевая сторона смотрит на запад, верхний конец нижней косой перекладины на север. Крест отмечает наиболее опасные участки пути, те же корги, которые в прилив скрыты под водой, которые моряк не видит, но на который может разбиться корабль. И крест, система крестов отмечала путь, по которому, наоборот, можно безопасно пройти между этими препятствиями. Митрополит Филипп вокруг Соловецкого монастыря выстраивает уже систему крестов, именно как навигационных знаков. Это известие позднее Соловецкого летописца XVIII века, но мы можем ему доверять. Раз это уже была система, значит, традиция появилась раньше.
Ну, то есть, иными словами, крест 400-500 лет назад на Белом море означал не только вот, собственно, сакральный символ, на который можно осенить себя крестным знаменем, но еще и навигационный знак, который предупреждал: вот тут не надо плавать, тут неприятность. Или наоборот, а вот здесь как раз отличный ход, здесь можно пройти.
Да, на крестах могли бы вырезать даже фрагменты лоции, о которых мы с вами только что говорили, относящиеся к этому участку морского хода. Крестов было очень много по берегам Белого моря. А навигационные — это только один их вид. Были кресты обетные, которые ставили по обету, поклонные. Были кресты за непогодой, когда в прямом смысле слова моряки ждут у моря погоды, не могут выйти в море, но они ставят крест и могут даже вырезать, в честь чего они его поставили. Были кресты, как я уже говорила, поклонные или обетные, которые ставили в деревнях, и у которых семьи молились о возвращении своих промысловиков.
Ну вот вы упомянули святого Филиппа, митрополита московского, который более двух десятилетий провел на Соловках как инок и до этого как послушник. Вот он, если я правильно помню, выстроил удобную гавань на Зайских островах неподалеку от Большого Соловецкого острова. И, кажется, там сохранилось довольно много от нее каких-то строений.
Да, гавань на Большом Зайцком острове – это вообще первая в России каменная гавань. Она сложена из больших булыжников, из валунов северных, и она до сих пор сохранилась, но в ней маленькие суда стоят, сейчас уже, конечно, большие, современные не заходят. И сохранились поварни и гостиницы каменные.
А что такое поварня?
Кухня.
Кухня. Значит, в одном помещении, в одном здании жили, в другом готовили себе пищу.
Да.
А храм, все-таки монастырское строение?
Храм в XVIII веке построили, в начале XVIII века. Ранее у нас нет сведений. Петр Великий, с которым мы начинали свой разговор, в 1702 году, во время своего второго прихода на Соловки, присутствует при освящении Андреевского храма на Большом Зайцком острове. И считается, что там он осветил Андреевский флаг.
Ну вот, собственно, Андреевский стяг до сих пор – это стяг военно-морского флота России. И почему, собственно, на этой фигуре остановился Петр I, почему он ввел эту фигуру как своего рода небесного покровителя русского флота? Он пережил там какие-то, может быть, бедствия на Соловецких островах, молился ему, там, кажется, шторм был, когда он плавал.
А во время первого похода, несколькими годами ранее, в 1693 году построили государеву яхту «Святой Петр», о которой мы уже говорили. И на следующий год, специально к приезду Петра Великого в Архангельск, следующий год Петр приезжает в Архангельск и в первый раз выходит на ней в море. Это был вообще первый его выход в море на настоящем морском судне. И по выходу из Архангельска он попадает в шторм недалеко от современного города Пертаминска. Это не очень далеко от Архангельска. Шторм настолько страшный, что думали, все погибнут. Петр даже причастился, с ним был священник и походная церковь. Но у Петра Великого был опытный, тогда еще просто Петра Алексеевича, был опытный кормщик, капитан судна Антипа Тимофеев. Он смог вывести судно в Унские рога. Это Губа, залив недалеко от нынешнего Пальтаминска, где смогли пережить непогоду. И в память об этом Петр поставил деревянный крест в том месте, куда судно причалило, памятный крест. Вот еще один тип крестов на берегах Белого моря. И сам вырезал на нем надпись, что его Петр поставил в честь своего спасения. Ну, а потом он уже благополучно пришел в Соловецкий монастырь и даже доходил до трех островов в горле Белого моря.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с нашей чудесной гостьей Анастасией Александровной Богомазовой продолжаем разговор о традициях русского мореходства древности. Ну вот, коль уж мы перешли вновь к Петру Первому, наверное, стоит поговорить и о том, до какой степени эти традиции, традиции старинного русского мореходства, вполне самостоятельного, были поколеблены в XVIII веке. Что произошло в это время? Ведь довольно сложная история ожидала всю эту морскую культуру, довольно сложная судьба. Что-то было утрачено, что-то было скрещено с традициями европейскими. Расскажите нам, что тогда происходило.
В начале XVII века Петр создает единый государственный регулярный флот. И он вводит суда по западноевропейскому образцу. Они были более маневренные, как мы уже говорили, они ходили с косыми парусами, они могли ходить против ветра. А на них требовалось меньше древесины, они в чем-то были более дешевые, они были более современные. Но проблема в том, что они для северных территорий, именно для Белого моря, для северных морей, они не подходили. Они не подходили для хода в замерзающих морях. И Петр это не учитывает. Он запрещает по морям строить свои, как потом стали говорить, старомодерные суда.
То есть вот соймы, лодии, карбосы, кочи. Это все я сейчас перечисляю. Старомодерные суда – это прошлое допетровского мореходства.
Да, на старый манер, допетровские. По западному европейскому образцу суда будут называть новоманерные. Три раза Петр издает указы, запрещает строить не только Соловецкому монастырю и поморам, промысловикам староманерные суда. Потом уже ставят клеймы на тех судах, которые уже построены, чтобы их доиспользовали, пока они не обветшают.
Да, но это только настоящее сертифицированное судно. Вы можете на нем плавать и знать, что это не какая-нибудь подделка.
Да, пока она не развалилась. Но как только развалится, новое судно строить нельзя. Надо строить по западноевропейским образцам. Поморы пытались строить, но ничего не выходило. Построить-то они могли, а ходить на них нет. Поморы на своих старомодерных судах могли ходить по торосу, между льдами. Мы уже говорили, что море белое покрывается льдами, но неплотно. И вот по осени и по весне, главное, когда льды уже расходятся, в случае крайней необходимости промысловики могли ходить между льдами по освободившемуся пространству. Могли ходить на веснование, мы о нем тоже уже сегодня говорили. На новоманерных судах это было невозможно.
А почему, собственно, вот в чем тут дело?
Из-за конструктивных особенностей. У поморов были широкие плоскодонные суда, западноевропейские были узкие, их льды затирали, их обшивку льды ломали. У них был тяжелый набор, тяжелый корпус и более прочная обшивка. Их уже и волоком не понесешь, не повезешь, и лед пробивает обшивку судна. Они поморы разорялись, и они пишут челобитный монастырь. Монастырь все эти челобитные собирает, они сохранились в его архиве и составляют большие челобитные наверх правительству с просьбой разрешить вновь строить старомодерные суда. И все-таки в середине, в 30-е годы 18 века при Анне Иоанновне снова разрешили Соловецкому монастырю и промысловикам строить для собственных нужд вот эти старомодерные суда.
Они счастливо вздохнули и вернулись вот к тому, что было более приспособлено к условиям мореходства на русском севере.
Да, но то, что было полезно от новоманерных судов, все-таки переняли.
Например?
Вот те же лоди Соловецкого монастыря в 17 веке с одной мачтой, в 18 веке уже с тремя мачтами. В 18 веке появляются уже некое новое оснащение, и даже в описях Соловецкого монастыря, в описях лоди его судов уже используется новая терминология. Не старые, дроги, ноги, буглины, роковые, коньковые – это старые названия снастей, а уже современные с голландского языка, уже привычные нам. Но при этом Соловецкий монастырь никогда не покупал суда на государственных верфях, потому что там строили только новоманерные, только по западному образцу. Он или строил сам, которые ему были нужны суда, или покупал у крестьян, заказывал у крестьян.
Ну, мы называем их крестьянами условно, потому что они находились в пределах крестьянского сословия, но, очевидно, это были в большей степени корабелы.
Промысловики.
Промысловики, да, судостроители, промысловики.
Промышленники, как их называли.
Ну, а вот, скажем, задумывались ли вы когда-нибудь, отчего же Петр так упорствовал? Ему просто хотелось иметь те же самые суда, что и в Европе, или он хотел суда крупнотоннажные? В чем здесь смысл был его реформы, которая оказалась, по большому счету, ерундой, но которую он так рьяно отстаивал на русском севере? Зачем ему вот непременно нужны были только новоманерные суда?
Ну, старомодерные суда были дороже, на них уходила самая лучшая древесина, на обшивку судна, на вот эту прочную. А старомодерные суда, как я уже говорила, ходили только с прямым парусом, они были не такие маневренные, они были меньше действительно, они, у них грузоподъемность была меньше. В принципе, реформа Петра, она была благодатна для основной территории России, ну вот не для севера.
Ну да, видимо, государь Петр Алексеевич хотел корабли дешевые и большие, а поморы строили более мелкие, более дорогие, но зато уж эти суда служили им верно в условиях мореходства Белого моря и прилегающих морей. Ну, собственно, будущее русского мореходства после Петровской и после уже счастливого закрытия этой неудачной реформы. Как долго строили поморы суда, как долго строили монастыри свои суда, и когда это прекратилось? Сейчас ведь мы этого не видим.
Сейчас нет, но в деревнях еще есть люди, еще несколько лет назад их экспедиции встречали, местных жителей, которые помнят, каких отцы и деды шили суда, потому что поморы именно свои суда шили. Они старались не использовать дорогие и быстро ржавеющие железные детали. Конечно, для очень прочных креплений могли использовать скобы железные, железные гвозди. В Словецком монастыре была целая железная пустынь, промысел.
А шили-то чем?
Посада. А шили корнем еловым или березовым, или молодым березовым побегом, можжевельником. Это называлось вица. И вот если нужно было скрепить две доски, то просверливали буром отверстие, его называли на паре, и продевали этот корень, его специально собирали, размачивали, распаривали и специальным образом скручивали. Он получался очень прочный, и даже сейчас находят доски обшивки таких старых судов. Доски могли уже развалиться и обветшать, а вица еще сохранилась. И каждый вход и выход вицы закрепляли деревянным гвоздиком на.
Если я правильно понял вас, значит, еще в начале 20 века, может быть, даже в начале советской эпохи, кто-то еще на старый манер суда строил.
Да, в деревнях небольшие суда могли делать.
Но, с другой стороны, я ведь слышал, что крупные монастыри, прежде всего тот же самый Соловецкий в XIX веке, обзавелись уже вместо деревянных судов пароходами.
Да, в 50-е, в начале 60-х годов у Соловецкого монастыря появляются два своих парохода. Сначала покупают судно «Вера», до этого его называли «Волга», это было старое иностранное судно, железное, железный пароход. Его покупают у архангельских купцов по низкой цене, оно было уже старое, ветхое и шло на слом. Но в монастыре его отремонтировали, полностью перебрали в сухом доке. Это еще одно уникальное сооружение в Соловецком монастыре гидротехническое, где монастырь сам ремонтировал свои суда, своими силами мог ремонтировать, силами трудников, рабочих Соловецкого монастыря за одну зиму обновили, и это стало совершенно новое современное судно, его назвали «Верой». Пока его чинили и ремонтировали, с него сняли чертежи, и на следующий год построили по этим чертежам свой пароход, только деревянный, назвали «Надеждой».
Ну, то есть при государе Александре II Соловецкий монастырь уже фактически научился пароходостроению. Я правильно вас понял?
Да, но потом уже пароходы могли покупать. Не всегда строили сами.
Частично строили, частично покупали. Значит ли это, что пароход пришел и вытеснил эти старые деревянные суденушки? Или они все-таки оставались даже при пароходах?
Они оставались, но, во всяком случае, в деревнях на берегу Белого моря они оставались. Пароходы монастырь использовал прежде всего для перевозки паломников. Путь на Соловки был очень сложный, и все-таки с появлением пароходов он немножко условия улучшались и облегчались для людей, хотя и на пароходах тоже это было настоящее испытание, настоящий подвиг для паломника добраться до Соловецкого монастыря. у монастыря были свои современные даже спасательные суда. На Анзерском острове была организована спасательная станция в конце XIX века, и монастырю было выдано, второй половине XIX века, монастырю было выдано судно для этой спасательной станции, современный бот иностранный, металлический. Через несколько лет, когда его срок эксплуатации должен был подойти к концу, приехала комиссия, чтобы его заменить. Но судно оказалось в столь хорошем состоянии, что его просто подарили монастырю, ну и выдали более современное новое судно.
Ну, а теперь о страничке столь же романтической, сколько и трагической. Вы говорили, Анастасия Александровна, о том, что условия навигации в Белом море довольно сложные. И там, как я знаю, нередко случались большие кораблекрушения. Помнится, в XVI веке разбился целый флот, 15 лодей Соловецкого монастыря. А и позднее случались крушения кораблей. Однажды буря чуть не утопила на Белом море митрополита новгородского Никона, будущего патриарха. Ну и можно ли сказать, что на скалах, камнях, отмелях Белого моря с допетровской эпохи сохранилось немало разбитых судов, древних предметов, может быть, даже кладов?
Да, конечно, суда бились, и мы находим об этом сведения в приходо-расходных книгах Соловецкого монастыря, что отправлено, например, судно лодья из Соловецкого монастыря в Варзугу за рыбой, это Кольский полуостров, владение Соловецкого монастыря, где был рыболовный промысел, и на обратном пути разбилось с этой рыбой. Иногда лодья с солью бились, иногда их удавалось спасти хотя бы часть груза. Часто мы находим имена погибших, утонувших служителей монастыря, которых, имена которых записывали в синодик. Но все же каждый год монастырь посылал более 20 судов в свои владения на берега Белого моря, в некоторые владения по несколько раз, и эти суда доходили, и они привозили продукты питания и материалы в Соловецкий монастырь, и приходили туда паломники на судах, и отвозили соль из усоли, на Холмогоры, то есть большая часть судов, она все-таки благополучно доходила
до цели.
Слава
Богу. Ну вот, Анастасия Александровна, что вы посоветуете представителям такого бурно развивающегося сейчас направления науки, как подводная археология? Стоит им окунаться в студенные воды Белого моря в поисках этих старинных разбитых кораблей? Найдут ли они что-то ценное, или игра не стоит свеч, а между тем воды-то ледяные, и удержаться на них, как и в прежние времена, непросто, ведь кораблекрушения случались относительно недавно.
Прежде всего, необходимо изучать документы, чтобы знать, в каких местах бились чаще всего суда, изучать те же лодцы, в которых описаны самые опасные места, изучать те же приходо-расходные книги, хотя бы монастырские, вот архивы монастырей сохранились, где указано, где бились суда. Крайне редко указывалось, но все-таки иногда указывалось. Например, таким опасным местом было становище Чарта под Лопшинкой. Там несколько раз суда Соловецкого монастыря бились и в 17 веке, и даже в 19. Подводная археология – дело, конечно, очень затратное, очень сложное. И, кроме того, с ней связана еще одна проблема, когда что-то деревянное достают из воды, это очень сложно сохранить. То есть это надо сразу спускать в специальные растворы.
И все-таки, Думаете, ожидает их успех? Стоит им попробовать себя на этой Неве? Или таких достижений, как на Черном море, на Балтике, им не видать?
Попробовать всегда стоит.
Попробовать всегда стоит. Скажите, Анастасия Александровна, вот есть ли у русского мореходства тех времен какие-то красивые символы? Ну вот, можно ли, в частности, таким символом назвать какую-то церковь или какой-то поклонный крест?
Таким символом можно назвать крест, который ныне восстановлен в бухте Благополучия напротив главных врат, святых врат Соловецкого монастыря.
То есть, когда судно входило в бухту Благополучия, все видели этот самый крест на водах,
да.
И моряки, вернувшиеся, слава богу, домой, благополучно, целы, живы, выполнив свой труд, могли перекреститься и вздохнуть с облегчением.
Да, но крест этот, все имеет свое значение. Крест этот отмечал опасный участок, хоть бухта и благополучие, но она мелкая, и крест этот стоит на корге. Поэтому это не только главный крест монастыря, но и навигационный знак.
Ну, есть в христианстве такая добродетель трезвения. Перекрестились на крест и попаслись рядом проходить. Что ж, я благодарю вас, Анастасия Александровна, за эту замечательную беседу. И мы прощаемся с нашими радиослушателями. Дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».